гость в студии.
Самарский театр оперы и балета год назад порадовал зрителей мировой премьерой балета «Три маски короля», а в этом году он сохранил мировой масштаб своей работы и пригласил на 3 спектакля звезду мирового уровня, заслуженного деятеля искусств России, главного дирижера Национального симфонического оркестра Республики Беларусь Александра Анисимова. Сегодня он в нашей студии. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я благодарен вам за приглашение. Я специально снял маску, оставил ее в отеле. Так что король перед вами без маски.
Благодарим вас за визит. Александр Михайлович, вы к нам приехали как сессионный дирижер на 3 спектакля. На какие именно? Расскажите нашим слушателям.
Я получил приглашение на 3 спектакля. Они в репертуаре моем давно, и 2 из этих спектаклей я специально ставил, будучи когда-то главным дирижером нашего театра в Самаре. Это «Тоска», в среду спектакль. И в субботу «Севильский цирюльник», тоже один из моих самых любимых спектаклей. А вот позавчера я дирижил «Царскую невесту». Таким образом, вот 3 названия, которые предложили мне продирижировать в моем родном театре.
Кстати, вот вы сказали, что родной театр. С 2011 по 2017 год вы были главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета. Как вспоминаете те времена, да, и как театр изменился сейчас? Вот вы приехали, и по прошествии там 2-3 лет что-то другое.
Вы знаете, я не ощущаю никаких изменений, перемен. Все на старом месте. Меня очень тепло принял оркестр. Очень ярко и эмоционально работает коллектив хора, солисты и так далее. Все стены в том же цвете. Я думаю, что по конструкции театра, по акустике театра, по возможности репетиционных помещений, это лучший театр из тех, где я работал. Ну, я не буду сейчас вспоминать Барселону, Сан-Франциско, Хьюстон и другие зарубежные театры, где мне довелось работать и дирижировать. Но вот на нашем постсоветском пространстве это наиболее счастливая тропа, которая привела меня в этот театр.
Александр Михайлович, вы вот сейчас перечислили такое количество городов, театров, где вы трудились, и причем мы еще, я так понимаю, забыли Ирландию упомянуть.
Да, точно, было
такое. С вами, да. То есть, действительно, звезда мирового уровня. Афиш в городе не так много было. То есть, вот в интернете это точно.
Да нет, афиш вообще нету. Жалко, конечно. Мне жаль, что те люди, а я абсолютно уверен, что в Самаре есть немало людей, которые знают, что такое Анисимов, что это бренд. Эти люди могли просто пропустить и не знать.
Александр Михайлович, а вот действительно, реклама, в принципе, театрального искусства, она уступает рекламе концертной деятельности, и насколько это оправдано? Потому что, действительно, идешь по улице, а там какие-то малоизвестные молодые исполнители рэпа, еще чего-то. А вот именно вот этого классического искусства,
конечно,
не так много.
Уступает. Я вам объясню,
почему.
Почему?
Как-то исправить?
Объясняется это тем, что организаторы таких концертов, вот этих вот рэпа и прочие, 5-10, должны рассчитаться с артистами или с группой уже сейчас. То есть не после спектакля. Это называется 100% предоплата. И для того, чтобы рассчитаться сейчас, за полгода иногда, за 2-3-4 месяца до концерта, нужно получить деньги. А получить деньги можно только через рекламу. Поэтому вкладываются немаленькие средства в эти постеры. Мне кажется, что имеет смысл обращаться к руководителям региона, чтобы они поговорили, обсудили с теми, кто отвечает за телевидение. Да, чтобы были какие-то скидки, чтобы были какие-то преференции в этом вопросе. Но мы не можем заработать. Это классическое искусство. Оно воспитывает, оно поднимает человека, оно его родит как личность. Но на этом наживы очень редко можно получить.
Вернемся, опять же, к периоду вашей бытности в Самарском театре оперы и балета. Раньше в театре работали воспитанники Самарской и Пермской школ. Сейчас, смотришь, появляются в списке артистов иностранцы немало. Как можно объяснить это? Это хорошо ведь, но, что мы такой вот обмен кадрами делаем?
Но тенденция это не местечковая, это тенденция мировая. Я работал в разных театрах, в Голландии, в Словакии, в Ирландии с балетными труппами. И момент интернациональности этих трупп, он уже давнишний. Другое дело, насколько эти интернациональные гости могут сравниться с русской школой, конкретно с пермской, предположим, школой. Это, кстати, касается не только балета. Порой в театре на оперных спектаклях приглашаются гастролеры, которые никогда нигде не пели ту или другую партию, и с надеждой, что они пройдут это здесь, и у них будет в кармане партия, которую они потом с успехом сыграют, споют в других местах, но уже за другие деньги.
Александр Михайлович, а как вы относитесь к цифровизации искусства? Потому что, ну, мы понимаем, что мы живем в 21 веке, везде компьютеры, гаджеты, электронная музыка, еще что-то. И сейчас есть такая тенденция, что порой спектакли подходят под фонограмму, возможно, частичную. Вот ваше мнение.
Насчет частичной фонограммы, тут вопрос вкуса и вообще задумки авторов того или другого проекта.
Ну вот «Три маски короля»
вот,
балет.
Например, да, там используются технологии. Я уверен, что это сделано талантливо и может иметь место. Это и на филармонической сцене имеет место. Сплошь и рядом сейчас рождаются опусы, произведения, в которых используется компьютерная технология. Мало того, это расширяет образные структуры того или другого искусства или произведения конкретного. А вот если подменяется, например, «Лебединое озеро» танцуется под фонограмму.
То есть полностью под фонограмму.
Да, вот тут уже вопрос. Это не только бывает как исключение на сцене провинциальных театров, но и бывает в зарубежных турне. Для того, чтобы сэкономить на оркестре и не брать с собой в поездку оркестры, устроители подсовывают фонограмму тем, кто приходит на эти спектакли.
Тем не менее, это позволяет, видимо, спектакль отыгрывать одновременно в нескольких местах.
Ну, это да. Как организационная ситуация, это действительно помогает выжить сложным театрам в сложных ситуациях. Ну, например, уехала труппа Самарского театра в Москву. Ну, на очень престижные гастроли. Ну, как от них отказаться? А занят весь оркестр. Потому что у нас нету в Самаре двух составов оркестра. А есть один или там один и еще чуть-чуть. Значит, едет, конечно, состав в Москву. А что здесь делать? Поэтому танцуем щелкунчик под фонограмму. Ну, это как исключение.
Как исключение, а также как исключение, хотя нет, наверное, тенденция. Вот я начала с того, что Самарский театр оперы и балета все-таки старается находиться на уровне на мировом, поэтому приглашает и звезд Мариинки, и приглашает вас. Это тенденция. Как ее удержать, как Самарскому театру остаться в лидерах? Как он свой имидж должен поддерживать?
Ну, я знаю, что борьба театра за имидж, как вы правильно выразились, за то, чтобы считаться в обойме лучших театров, она идет, эта борьба. И она касается не только приглашения, предположим, каких-то звезд или талантливых артистов, это касается и оркестра. Я, например, знаю, что последняя акция исполнения 7-й симфонии Шостаковича не могла состояться без приглашением некоторых музыкантов из Москвы и из Питера. И это разве это плохо? Это хорошо. Во-первых, публика услышала качественное звучание. Во-вторых, коллеги, работающие в этом театре, они тоже как-то приподнялись рядом.
То есть потянул наш самарский оркестр.
Да, да, да. Ну, я этими вещами тоже занимался в свое время, потому что у нас была просто необходимость, когда только 4 валторны, а надо играть в репертуарную. Естественно, надо кого-то пригласить. Когда только 3 трубы, надо еще кого-то приглашать. Когда единственный гобоист и так далее и тому подобное. И если мы играем серьезный фестиваль, а таких фестивалей за время моего художественного направления было немало, и идут подряд оперные спектакли, потому что у нас такие фестивали, значит, в балетном одни балеты, в оперном одни оперы. А это надо еще репетировать, без приглашений не получается.
Ну а вот вообще, как вы оцениваете сейчас оркестр Самарского театра оперы и балета? Он силен или нужно усиливать?
Для того, чтобы выяснить уровень того или другого коллектива, нужно встретиться с полным составом этого коллектива. В общем, в наших условиях оркестровой ямы это не всегда возможно. Для того, чтобы составить себе правильное, полное представление об коллективе, нужно именно с этим коллективом поработать. Не обязательно на спектаклях, а может быть и подготовить какой-то новый спектакль.
Поплотнее.
Но, да. Вот я встречался, например, с директором театра Сергеем Васильевичем Филипповым. И он мне сказал: Александр Михайлович, мы заинтересованы, чтобы вы к нам приезжали раз, и чтобы вы, может быть, поставили у нас какой-то спектакль. Вот когда это желание обратиться в действительность, тогда можно будет говорить о моем мнении по поводу оркестра. Потому что у меня, предположим, тогда могли бы быть репетиции сегодня, завтра, послезавтра со всем составом.
Ну, первый шаг сделан, так сказать, зерно посеяно. Я так понимаю, что вы теперь рассматриваете возможность постановки.
Я-то рассматриваю, важно, чтобы театр еще рассмотрел.
Ну, я думаю, что если состоялся разговор с руководством театра, то в перспективе мы можем ожидать какой-то премьеры.
Будем ожидать.
Под вашим руководством.
Будем надеяться. Пожалуйста.
Спасибо большое. Это была программа «Гость-студии». В гостях у нас был заслуженный деятель искусств России, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Беларусь Александр Анисимов. Александр Михайлович, спасибо, что пришли к нам.
И вам спасибо.
«Гость в студии».